Божий. Перед важной, торжественной частью нашего богослужения мы еще некоторое время уделим размышлению над Словом Божьим. Передо мною открыто послание апостола Павла к Эфесянам. Я буду читать из 5 главы несколько стихов, начиная с 25 стиха. Послание к Эфесянам, 5 глава, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Когда мы читаем этот отрывок, здесь такое переплетение тем, что кажется, а все-таки о какой же тайне идет речь? То ли апостол Павел говорит о сугубо взаимоотношениях мужа и жены, о природе семейных взаимоотношений, об их специфике, об их динамике, то ли речь идет о природе взаимоотношений Христа и Церкви. И вот, видимо, тайна-то и заключается в том, что они настолько похожи друг на друга, что являются чуть ли не прямым прообразом. Брат передо мною в первом слове уже говорил о тайне. А вот здесь сказано о еще одной тайне, о которой подчеркивает апостол Павел. Место, прочитанное, помогает нам усвоить и понять эту волнующую глубину взаимоотношений Христа с Церковью. Во второй части богослужения нам сегодня особенно нужно быть внимательными. Не потому, что этот момент в жизни молодых повторится всего лишь один раз, и поэтому он настолько важен, хотя это тоже очень важная причина. Не потому, что всегда особый трепет возникает у нас в груди, по-особому начинает биться сердце тогда, когда вот так вот украшен молитвенный дом, когда сияют в улыбках сердца, когда приехали гости, когда мы становимся участниками этого не так уж часто повторяющегося торжества, сотворения новой семьи. Но прежде всего мы будем радоваться и будем внимательны потому, что перед нами прообраз небесного события, того, которое в Писании называется браком Агнца. Перед нами не будет просто спектакль или действо, это событие будет вполне реальным, и всякий раз, когда в Писании говорится о каком-то прообразе, ставится знак равно, ставится знак равенства между тем, что находится на земле, и говорится, что вот посмотрите на эту земную реальность, она является как бы зеркальным отображением того, что однажды произойдет на небесах. В чем же здесь мы видим прообразность? Я хотел бы отметить несколько моментов. Прежде всего, сегодня мы, конечно же, увидим видимый результат зарождения взаимоотношений между двумя молодыми людьми. Ох, как сложно я сказал, но дело в том, что все очень просто. Мы не видели их знакомства, мы не были этого свидетелями, и, возможно, если бы мы у них спросили, каким образом вы познакомились, у них была бы интересная и захватывающая история, но все равно в этой истории была бы определенная тайна, была бы определенная завеса, была бы определенная вуаль. Есть в знакомстве, в пути, как говорит Библия, путь мужчины к девице, он непостижим. Так сказано в притчах, 30 глава, 19 стих. Есть определенный сокровенный в этом смысл, определенная степень таинственности и непостижимости. Не все выразишь словами. Что-то возникает там в сердце, загорается, и, как ни рассказывай, все равно у каждого будет свое свидетельство, своя история. А теперь посмотрим, каким образом нас нашел Христос. Как мы с Ним встретились на наших жизненных путях? Сколько нас здесь собрано? Да и вообще, сколько есть христиан по всему миру? У каждого есть своя интереснейшая и захватывающая история – Если путь жениха к невесте, путь мужчины к девице непостижим, по словам Писания, то тем более путь нашего небесного жениха и способ нашей встречи. Ведь мы такие разные. Кому-то для того, чтобы обратиться, было достаточно послушать какую-нибудь призывную проповедь. Хотя, может быть, всю жизнь он слышал эти проповеди, но почему-то именно в этот день, и вы отлично помните день своего покаяния, каким образом загорелся огонь Божий в вашем сердце. Может быть, вы вышли вперед, а может быть, склонились именно там, где вы находились, то ли в собрании это было. Может быть, кто-то склонился даже перед радиоприемником. Может быть, кто-то через телевизор услышал эту проповедь, а может быть, кому-то свидетельствовали родные. Кому-то достаточно было очень быстро услышать эту проповедь, а кто-то, годами слушая, так и не мог понять и не обратиться. Дорогие друзья, действительно очень сложно, практически невозможно найти два одинаковых свидетельства. Христос по-разному находит всех нас. Самое удивительное, однако, заключается даже не в этом. Самое удивительное, наверное, в вопросе «А почему именно я?» Этот вопрос мы задаем обычно тогда, когда с нами происходит несчастье. Но его уместнее задать, уместнее именно нам, как христианам, задать этот вопрос тогда, когда нас постигает счастье, когда Господь нас благословляет. Почему Христос выбрал именно меня среди этих миллионов, миллиардов людей, населяющих всю землю? Он обратил свой взор, свое божественное, святое внимание. Он показал своим святым перстом именно на меня. Он выбрал меня. Зачем ему я, невеста, с таким, откровенно сказать, греховным прошлым? Ведь каждый из нас – это часть невесты Агнца. Каждый из нас предстает в этом коллективном образе церкви, который записан в Священном Писании. Но когда мы смотрим на наше прошлое, мы осознаем вдруг, что мы не сообразуемся, мы не соответствуем этому образу, мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих, объясняет, какова огромная инициатива и любовь исходила из сердца нашего небесного жениха. Там сказано так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». И здесь предложение не заканчивается. Самая удивительная часть – это его окончание. Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. В другом месте сказано, когда мы были немощными еще, Христос умер за нечестивых. Мы абсолютно ничего не могли сделать. Мы не могли и помыслить, что Он может проявить такую любовь к нам. И вы знаете, инициатива в деле нашего призвания исходит прежде всего от Бога. Он уже обеспечил наше спасение. На кресте заплатил ценою жертвы своего единородного Сына за наши грехи. Он является нашим небесным женихом. И посмотрите, и в земной жизни тоже инициатива создания семьи, инициатива заключения брака, предложение исходит именно от земного жениха. Он первым должен заявить о своих намерениях. Так же поступает и Христос. Но почему все-таки мы стали достойны этого? А смысл ведь не в том, что мы стали достойны. Смысл не в том, что мы так хороши, что Господь избрал нас. Смысл в слове «возлюбил». Он возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он настолько возлюбил нас, когда мы были еще падшими людьми в этом грехе. Возлюбил нас настолько, что не возлюбил даже собственной жизни. А Он имел все там, в небесном чертоге. Не возлюбил собственной жизни, чтобы прийти и заплатить за наши грехи. Действительно, любовь меняет все. Любовь на практике очень сложна. Любовь в мирском отношении и понимании – противоположность христианской любви. Читая первое послание к Коринфянам, 13 главу, мы в этом легко убеждаемся. Но тем не менее, без этой любви невозможно познание Бога, ибо в этом Его сущность. Написано: «Бог есть любовь». И без этой любви тем более невозможно создание настоящей семьи. наши молитвы будут направлены сегодня на то, чтобы и в этой семье царило не просто то, что в мире называется любовью, не просто «я понравился тебе и надеюсь, что у нас все будет хорошо» до первой ссоры, до первой проблемы. Мы будем молиться о том, чтобы Господь вот эту свою любовь агапы, которая была в Его Сыне, вложил в том числе и в эту создающуюся сегодня семью. Мы будем молиться о том, чтобы так же, как Христос относится к Церкви, такие же взаимоотношения были и в этой создающейся семье. Казалось бы, все идет к браку. В браке семья создается. Ставится точка после определенного периода. Все должно бы быть теперь хорошо. Но оказывается, с этого-то и начинается настоящий, трудный, а может быть даже и тернистый путь. Когда мы смотрим на то, что Христос делает с нами, то с момента нашего обращения, с момента нашего покаяния наша христианская жизнь только лишь начинается. Оказывается, теперь целью Господней, целью нашего небесного жениха как раз и является привести нас в это белоснежное состояние, в это состояние непорочной невесты, освящения невесты, сделать ее без пятна и порока. Мы сегодня будем созерцать это физическое белоснежное платье на невесте. Мы будем восхищаться ею. И вот она предстанет перед нами в таком одеянии, чтобы, конечно, и почтить торжественность этого дня, и снискать благоволение своего жениха, и оказать ему надлежащую честь. Но пусть тогда, когда мы будем смотреть на ее платье, мы не будем только лишь размышлять о его белоснежности, о его фасоне, о том, сколько, может быть, оно стоило, может, у кого-то и такие мысли появятся. Посмотрим дальше. Посмотрим на духовную реальность, которая предстанет перед нами. Нахожусь ли я сегодня в белом одеянии вессона, который подарил мне Господь Иисус Христос? Потому что только в Его одежде праведности мы можем найтись достойными перед Богом. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. И чтобы мы ни надели на себя, все это, по словам пророка Исаии, будет как запачканная одежда. Чем сегодня мы себя украшаем? Мы будем восхищаться невестою. Мы будем сегодня смотреть на них и запоминать торжественность этого момента. Но тогда, когда мы будем стоять со Христом вместе, а такой момент настанет, тогда, когда наши взгляды соединятся, тогда, когда жизнь наша здесь, на этой земле, закончится, и у нас появится возможность посмотреть Ему лицом к лицу, наши взгляды встретятся, что будет думать о нас Христос? Не постыдимся ли мы перед Ним? Не будет ли пятна порока на нашем духовном платье? А для этого сегодня нужно прилагать усилия, нужно молиться. Нужно пребывать в общении с Господом. Нужно посвящать этому усилия и время. Нужно украшать себя этими духовными украшениями, плодами Духа Святого, чтобы Господь прославился в нашей жизни. И последнее, друзья, перед нашей молитвою еще на одну аналогию я укажу. Перед тем, как мы будем молиться и ожидать этой торжественной части. Что ожидается от невесты? Что ожидалось тогда от невесты? Вы знаете, множество притч и историй в Новом Завете посвящено ожиданию жениха. Все это исходит из еврейского брачного обычая. Необходимо было дождаться жениха. Вначале состоялась помолвка, затем жених уходил на неопределенный промежуток времени. Иногда это было полтора года, иногда несколько месяцев, а бывало, что и несколько лет. И вот на этом аспекте как раз и основаны все те образы, которые хочет Христос нам преподать. Вы не знаете дня и часа, когда придет жених, говорит Христос о своем пришествии. Нам это немножко непонятно, мы сегодня живем в другой культуре, мы назначаем точно день нашей свадьбы, тогда было все по-другому. От невесты ожидалось две вещи. Любить, во-первых, с повиновением, и второе, ожидать с верностью. Любить с повиновением и ожидать с верностью. Жених мог оставить ей определенные заповеди. Он мог попросить ее чтобы она занималась определенным делом. Да, его задача была выстроить дом, устроить их совместную будущую жизнь, сделать ее финансово и материально стабильной, но определенная ответственность возлагалась также и на невесту. Все ее мысли в это время были заняты женихом. Она не знала, когда он придет, но сколько бы ни продлилось это время, она фокусировалась только на этом событии. Подруги, домашние дела, все заботы, которые ее окружали, ее постоянные занятия отходили на второй план. Все, что она видела, все, о чем она думала, она концентрировалась только на женихе. Христос говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня» в Евангелии от Иоанна в 14 главе. То есть любовь сама по себе подразумевает послушание. Если мы любим нашего жениха Христа, то это будет проявляться обязательно в нашей жизни. И, наконец, ожидать с верностью. Она ожидала. Она не знала, когда придет это время, но она знала, что оно может наступить в любой момент. Он может прийти и среди ночи, как мы читаем, например, в притче о 10 девах. Он может прийти в любой момент, дорогие друзья. Сегодня то, что мы увидим, пусть напомнит нам о той небесной реальности брака Агнца, которая нас ожидает. Друзья, сегодня мы будем участниками этого события, и тем не менее это будет частное событие. Это событие семейное, и это событие церковное. Но далеко не все люди о нем знают, правда ведь? Приглашения высланы далеко не всем славянам, которые живут здесь, и уж тем более не всему остальному народу. Это событие имеет частный характер. Мы не можем пригласить всех, и мы это понимаем. Но вы знаете, там брак Агнца, оно тоже будет, это событие, иметь частный характер. Туда явятся только приглашенные, только призванные. Дорогой брат и сестра, перед тем, как мы будем наслаждаться этим чудесным и сладостным торжественным событием, подумайте, есть ли у вас, есть ли у меня, есть ли у каждого из нас это благословенное приглашение туда? Буду ли я участником того небесного брака? Если у меня его нет, мне нужно поскорее об этом позаботиться. Нужно говорить напрямую с женихом. И сейчас мы тоже к нему обратимся и будем благодарить за то, что он нас вырвал из этого мира, за то, что он из нас сотворил вот эту вот невесту без пятна и порока, которая должна ожидать с верностью и любить с повиновением. Да благословит он каждого из нас в этом. Аминь. Помолимся.